Да, не кровочка, не кровочка. Не, вот ничего не надо.
Добрый вечер. Сегодняшняя недельная глава, глава Шлах. В Торе есть три главы, которые связаны со словом Шлах. Одна глава находится в книге Берешит, вторая глава находится в книге Шмот, и третья глава находится в книге Бамидбар. В книге Берешит глава называется Ваишлах, в книге Шмот есть глава, которая называется Бешалах, и в книге Бамидбар глава, которая называется Шлах. То есть есть, несомненно, особое значение у этого слова, то есть слово «шлах» — это идея послания. И понятно, что история, которая рассказывается в нашей главе, связанная с посланием разведчиков, это история, имеющая отношение ко всей последующей истории еврейского народа. Кроме того момента, что эта история связана с печальными событиями в истории еврейского народа, такими как 9 Ава. Эта история также связана с другими вещами. Например, из разведчиков мы учим то, что любая вещь, которая относится к святости, требует 10 человек. И это учат именно из 10 разведчиков, которые именно сказали, что евреям не надо идти в землю Израиля, когда Всевышний говорит, до каких пор это нехорошая община, и община учат мудрецы, община это 10. И отсюда учат, освящусь я среди сынов Израиля, соответственно, община учит из этих мест. На самом деле, этот вопрос мы обсуждали на одном из уроков в прошлом году или позапрошлом, поэтому тем, кому интересно, могут посмотреть там. Сегодняшнее наше занятие решил посвятить короткому отрывку из нашей недельной главы. Этот отрывок необычайно важный, поскольку он говорит о заповеди, которая имеет отношение к нашей жизни в настоящее время. И несмотря на то, что эта заповедь также связана с землей Израиля, тем не менее исполнение этой заповеди касается евреев, живущих как в земле Израиля сейчас, так же как евреев, живущих вне земли Израиля. И это заповедь Хала. Заповедь относится в нашей, описывается в нашей недельной главе, в следующем отрывке. Бамидбар, 15, стих 17, говорит следующее. «И сказал Всевышний Моше, говоря, говори сынам Израиля, и скажешь им, когда придете вы в землю, которую я даю вам, перевожу вас туда». И будет, когда будете кушать вы от хлеба земли, тариму трума лагашем. Слово тариму трума, корень лагарим, в этих словах. Слово лагарим можно перевести двумя образами. Можно перевести как вознести, можно перевести как отделить. То есть трума можно перевести как возвышение. То есть вы должны возвысить возвышение для Всевышнего, либо вы должны отделить отделение для Всевышнего. Но в этом отрывке речь идет не про обычную труму, то есть понятие трума – это определенная часть от урожая, которую евреи должны отдавать коину. В данном отрывке не говорится про эту труму, а говорится про особую труму. И это то, что Тора объясняет в следующем стихе. Решит арилсотейхем хала тариму трума. Начало вашего теста арилсотейхем хала. Что такое хала? Хала, слово хала на иврите может иметь два значения. Одно значение слова хала это просто хлеб. Второе значение слова хала это часть, которая отделяется от хлеба. Когда мы говорим слово «хала» в плане отделения того, что написано в Талмишне, в Талмуде, в галахической литературе, мы всегда имеем в виду ту часть, которая отделяется от хлеба. Значение же слова «хала» на языке Торы спорно. Есть те, кто говорят, что слово «хала» на языке Торы означает «хлеб». То есть мы как бы должны отделить хлеб от начала замеса. И есть те, кто говорят, что слово «хала» даже на языке Торы означает ту часть, которая от хлеба отделяется. Как отделение «кетрумат горен», «горен» — это гумно, то есть так вы должны отделить ее. То есть опять-таки я делаю ударение, что слово «трума» здесь упоминается постоянно, можно это переводить как «возвышение» или «отделение». От начала, следующий стих опять повторяет и говорит, от начала вашего теста дайте Всевышнему труму на поколение ваше. Интересно, что в этом отрывке, этот отрывок можно разделить на две части. То есть построение этого отрывка необычайно интересно. Этот отрывок содержит в себе два имени Всевышнего. Первое имя Всевышнего – это четырехбуквенное имя Всевышнего. Оно выражено в том, что первая часть этого отрывка, заканчивающаяся словом «Всевышнему», имеет в себе 26 слов. То есть число 26 – это числовое значение имени Бога. Второй момент, связанный с именем Всевышнего, то, что во всем этом отрывке имеется 42 слова. И число 42 – это тоже одно из имен Всевышнего. То есть мы видим, что это, причем число 42 – это одно из имен Всевышнего, как бы связано, которая связана с, как бы глобально с еврейской историей. Почему? Об этом числе мы много раз говорили, что число 42 упоминается в Торе несколько раз. Первое – это 42 перехода, которые евреи совершили с выхода из Египта до прихода в землю Израиль. Второе – в самой земле Израиля есть как бы 42 духовных перехода, это 42 города, в которых жили левиты, и так далее, и так далее. То есть два имя Всевышнего, Экхи Ашер Экхи, буду я тот, который будет всегда. Имя Экхи имеет числовое значение 21, то есть два раза это имя имеет числовое значение 42, и так далее, и так далее. То есть мы много раз это обсуждали. То есть поэтому, если мы поймем символику этого числа, то есть это число, оно как бы включает в себя весь путь, то есть от начала выхода из Египта до прихода в землю Израиля, то есть это как бы оно связано с некоторым полным развитием, то интересно, что это заповедь, которая связана с началом теста, то есть оно должно как бы отделяться от самого начала теста. То есть этот отрывок тоже имеет в себе одновременно и связь с именем Всевышнего, которым 26 букв, как бы с числом 26 связано, и связь с именем, в котором как бы связанным числом 42. Посмотрим, сегодняшнее занятие в основном я хотел построить на том, что написано в Талмудической энциклопедии по поводу этой заповеди. Но перед тем, как мы перейдем к непосредственной энциклопедии, отличие энциклопедии талмудической от Шулхан Аруха заключается в том, что в талмудической энциклопедии описывается, как и в любом принципе, описывается как бы обоснование тех законов и обычаев, которые существуют в настоящее время. В то время как Шулхан Арух, в принципе, дает нам просто руководство к действию. То есть, с другой стороны, перед тем, как непосредственно перейти к этой практической информации, я хочу рассмотреть несколько объяснений, которые, в принципе, объясняют нам концепцию этой заповеди. Одно из важнейших объяснений – это объяснение, которое дает Раби Авадья Сфорна. Раби Авадья Сфорна объясняет логику того, что этот отрывок написан именно в этом месте Торы. Он пишет, то есть мы в прошлом году рассматривали отрывок, в котором говорилось про заповедь Несахим, возлияние. Соответственно, в прошлом году я тоже приводил комментарий Раби Авади Сфорна. То есть мудрецы говорят, что заповедь Несахим, возлияние, она приводится в Торе сразу после рассказа о разведчиках. И они объясняют, почему. Потому что заповедь Несахим связана с землей Израиля. В Талмуде есть спор, исполнялась ли эта заповедь в пустыне. Это спор между Раби Йохананом и Рейш Лакишем. И как бы то ни было, мудрецы говорят, что Всевышний оповестил евреям, что они войдут в землю Израиля. Раби Авадия Сфорна же объяснял эту заповедь следующим образом. Он сказал, что до того, как евреи сделали золотого тельца, жертвоприношение было приятным запахом для Всевышнего, без дополнения минхи. Минха – это хлебное добавление, и несахим и возлияние. Подобно тому, как было с Авелем, Ноахом и Авраамом. И подобно тому, как было до дарования Торы, когда написано «И послал юношей сынов Израиля, и принесли они в жертву всесожжение и мирные жертвы». То есть не нужно было дополнения к жертвоприношениям. Когда евреи сделали золотого тельца, то Всевышний сказал, что кроме жертвоприношения самого, нужно добавить туда еще также минха, то есть это специальное приношение из муки, и несахим – это возлияние. Для жертвы постоянной, которая является жертвоприношением общины. Когда же евреи согрешили в истории с разведчиками, Всевышний сказал, что нужно добавлять минху, то есть хлебное приношение, и несахим, возлияние, также для жертвоприношения, которое приносит отдельный человек. То есть получается, что Сфорна объясняет, то есть почему этот отрывок, то есть предыдущий отрывок приводится в этом месте, потому что здесь произошло изменение. То есть из-за того, что как бы уровень еврейского народа изменился после этой истории, то Всевышний добавил как бы им еще одно средство для служения Всевышнему. То есть чем как бы ниже опускается человек, тем больше у него как бы должно быть каналов для того, чтобы связать себя с Богом. И чем выше как бы стоит человек, тем в принципе ему меньше этих средств надо. То есть это как бы общая философия, которая придерживается Раби Авадия Сфорна в своем комментарии. Поэтому он говорит, также в данном случае, то есть какая теперь логика того, что здесь в этом отрывке приводится заповедь, связанная с халой? Он говорит, что после того, как евреи согрешили в истории с разведчиком, нужно также было теперь отделять халу для того, чтобы они были достойны, чтобы благословение было в их домах. Как сказано, начало теста вашего дайте коину для того, чтобы было благословение в доме твоем. Это, наверное, стих откуда-то из другого места. Также Ильяху сказал, то есть история, где пророк Ильяху делает чудо для одной женщины. Он сказал, «Гацета ли мишам», то есть «достань мне оттуда маленькую лепешку, ибо так сказал Всевышний». Что кат кемах, то есть эта съемкость с мукой не закончится. То есть он говорит, что как бы приводит две истории, в которых показывает, что как бы это является средством для благословения. То есть когда человек как бы отделяет это Всевышнему. Соответственно, то есть корейшет и рисатейхам, началом теста вашего, дайте коину для того, чтобы было благословение в вашем доме. И также эта женщина должна была дать как бы часть Ильяху для того, чтобы было благословение в том, что у нее остается. То есть получается, что Раби Авадия Сфорна объясняет логику того, что этот отрывок находится именно в данном месте, что как бы из-за того, что уровень еврейского народа снизился, теперь для того, чтобы благословение было в каждом еврейском доме, нужно от каждого теста, которое делает человек, отделять часть и отдавать коину. То есть до этого не надо было. То есть это, если задуматься, очень интересная концепция. То есть в Торе есть законы, связанные с отделением десятины. Эти законы касаются земли. Земля, несмотря на то, что человек выращивает урожай, сама земля как бы принадлежит Богу. То есть, в принципе, в отличие от этого, хлеб – это то, что, в принципе, создает человек. И в Талмуде есть аналогия этому, там, где есть спор между Раби Акивой и одним неевреем по поводу уст, если не ошибаюсь, устного, а может быть, это другая история, не очень помню в данном случае. Но идея такая, что обсуждается идея дарования устного учения. И мудрецы объясняют, что Тора и устное учение – это как пшеница и хлеб. То есть пшеница – это то, что дал Бог. Хлеб – это то, что сделал человек. То есть для того, чтобы урожай, который вырос из земли, данный Всевышним, и как бы сама пшеница – это тоже как бы часть божественного творения, несмотря на то, что ее выращивает человек. Но где выражается как бы функция самого человека – это когда он обрабатывает это и делает хлеб. То есть получается, что заповеди, касающиеся остальных законов, связанных с урожаем, это в принципе как бы возвращение Всевышнему, как бы того, что и так принадлежит ему. Здесь, в этой заповеди, как бы происходит еще одно дополнение, что человек как бы отдает Всевышнему именно как бы часть своего творческого созидания. То есть именно то, что создал он, именно в том, что он выражается как бы действие человека, именно он теперь это посвящает Всевышнему. И если мы поймем как бы эту идею, которая говорит Раби Авадия Сфорно, то это еще больше как бы понятна та логика, по которой он здесь говорит. Он говорит, что эта заповедь появилась после того, как евреи отказались идти в землю Израиля. То есть общее объяснение, которое дается, это то, что они не хотели опускаться на уровень физического мира. То есть они хотели остаться в пустыне, где они полностью были обеспечены Всевышним. И как бы все их потребности обеспечивали Всевышним. И они, их служение Всевышнему там было на уровне духовности в основном. Они питались манной. И они не хотели опускаться на уровень служения Всевышнему через физические заповеди. То есть они не хотели опускаться на уровень земли. Это то, что мы на самом деле обсуждали в прошлом году и в позапрошлом году, наверное, тоже. Соответственно, получается, что заповедь отделения халы – это некоторым образом исправление того, что сделали разведчики, что как бы сделали евреи. То есть это именно как бы отделение от Всевышнему, от того, что делает сам человек. То есть не просто от земли, которая, в принципе, это тоже принадлежит Всевышнему, а именно как бы от созидательной деятельности самого человека. Человек как бы должен начало этого отдать Всевышнему. То есть именно как бы в этом выражается как бы еще большая связь с физическим миром. То есть физический мир, на который направлена творческая сила человека. Не просто как бы обработка земли, а именно создание, то есть то, что человек сделал сам. То есть это то, что объясняет Раби Авадия Сфорно. Есть другое объяснение, которое дает автор книги Хинух. Автор книги Хинух пишет следующую вещь. Мицва 385-я. Это видно по числу мицвы, которым число заповеди в Торе, который по его посчету. Отделить халу от теста. Это заповедь отделить халу от любого теста и дать ее коину. Как написано, начало теста вашего хала отделите отделение. И учили мудрецы, начало вашего теста. Что имеется в виду вашего теста? Как ваше тесто? Что такое «как ваше тесто»? Это тесто, которое было в пустыне. Тесто, которое было в пустыне, имеется в виду мера, которое евреи в пустыне кушали каждый день. Эта мера была десятая часть эйфы. Это размер, который выпадал манна. То есть из этого учат мудрецы, какой размер теста должен быть, чтобы от него нужно было отделять халу. То есть если оно имеет меньше, чем этот размер, то халу от него отделять не надо. Теперь здесь приводится расчет. Это важная вещь, почему? То есть интересная вещь, потому что он приводит различные меры, которые есть в Торе, и в принципе хорошо записать их, чтобы знать для себя, какие из меры объема использует Тора. Значит, он пишет, что эйфа – это 3 сея. Сея – это 6 кавов. Кав – это 4 лога. А лог – это 6 бийцим. Бийца – это яйцо. Получается, что эйфа – это 432 яйца. И десятая часть эйфы – это 43 яйца и пятая часть яйца. И это размер теста, от которого мы должны отделять халу. То есть вопрос, сколько весит яйцо, то есть так далее. То есть мы считаем, что кибейца – это у нас 56 грамм. То есть можно посчитать, что 56 умножить. А? 56 надо умножить. Нет, это получается больше. 56 умножить на 43. Это больше, чем 2 килограмма получается. Вот, то есть вот тут есть вопрос, как бы, что такое, какой размер должен быть. Потому что есть разные мнения, сколько это кибейца. А? То есть это размер теста. То есть дальше он пишет. Из корнем этой заповеди, то есть идея этой заповеди в следующем, что поскольку жизнь человека заключается в пище, и большая часть пищи, как бы большая часть людей живет посредством хлеба, то есть это главный источник жизни, поэтому Всевышний хотел удостоить нас в заповеди постоянной, связанной с нашим хлебом. То есть мы видим, что по объяснениям, которые дает каждый автор, виден определенный подход, определенная философия. То есть автор книги Хинух, его как бы идея, что все заповеди – это как определенным образом напоминание для человека. Что заповедь, как бы она связывает нас со Всевышним тоже. Соответственно, как бы, когда Всевышний дает определенную заповедь, он объясняет, почему как бы Всевышний дал эту мицву. То есть он говорит, что Всевышний нас хотел удостоить заповедью, которая будет постоянной. То есть это заповедь, которую человек постоянно может исполнять. Если тем более подумать о том времени, которое было раньше, когда большинство людей делали хлеб у себя дома, не покупали его в магазине, то получается, что это как бы заповедь, которую как бы человек постоянно исполняет. На самом деле, если мы подумаем, что есть, помним как бы разные мидраши и так далее, то, что мы как бы слышали с самого начала, наверное, с первых самых занятий, что еще как бы идея благословения в тесте связана еще с Сарой, праматерью. То есть там говорится, что благословение было связано с ее хлебом, который она пекла. В любом случае, автор книги Хинух, то есть как бы идея три заповеди, субботняя свеча, которая горела, облако, которое было над ее шатром, их благословения связаны с ее хлебом. Это, в принципе, три мицвы, которые особое отношение имеют к женщинам. И идея, как бы, что с самого начала еврейской истории, с самого начала еврейского народа, это как бы заповедь, подчеркивается ударение, на нее ударение делает мудрец. Соответственно, он говорит дальше, для того, чтобы благословение было в хлебе посредством этой заповеди. И для того, чтобы мы получили заслугу для наших душ. И получается пища, то есть получается тесто, является пищей для теста и также пищей для души. Это теперь важная вещь. То есть получается, что как бы Всевышний облачил мицву в самое как бы то, что простое, что есть у человека, хлеб. Получается, что теперь как бы человек в жизни, как бы он кушает хлеб, и уже как бы за счет того, что он с этим хлебом исполнил заповедь, то здесь есть уже и пища для тела, и пища для души. И также для того, чтобы могли жить служители Всевышнего, которые постоянно занимаются его служением. И это коэны без всяких усердий и без забот. Почему? Почему в этой заповеди это по-особенному? Потому что в труме, которая отделяется от урожая, у них есть забота, что они должны обработать этот урожай и перемолоть его. Однако здесь они получают свою часть без всяких стараний. То есть получается, что здесь есть еще одна вещь, что те, кто служит Всевышнему коэны, получают как бы свое пропитание без всяких забот. Это то, что объясняет здесь автор с книги Хинух. Рабейну Бахья говорит: мицва хала не имела места в пустыне, однако евреи стали обязаны исполнять ее с момента входа в землю Израиля. И это то, что Тора говорит: из хлеба земли, потому что в пустыне евреи кушали хлеб с неба, который был святым. Поэтому Всевышний заповедовал, что когда они придут в землю Израиля и будут кушать от хлеба земли, чтобы освятили его посредством заповеди. То есть мы видим, что это объяснение, оно похоже на объяснение, которое дает автор книги Хинух. Но оно, на самом деле, мне кажется, что в нем есть отличие. То есть он говорит, что в пустыне, то есть автор книги Хинух делает ударение на то, что Всевышний удостаивает человека возможностью служить себе. Автор Рабейну Бахья делает ударение на обязанность человека, то есть не на то, что сделает Всевышний для человека, а то, что человек обязан делать. То есть пусть поэтому, то есть это разные совершенно в принципе ударения. То есть одно ударение – это то, что Всевышний удостаивает человека возможностью служить себе через определенные вещи. Это то, как бы, о чем говорит автор книги Хинух. Автор Рабейну Бахья говорит о обязанности, которая есть на человеке. То есть он говорит, что в пустыне то, что они кушали, они уже кушали святое. Когда они вошли в землю Израиля, Всевышний дал им мицву для того, чтобы они осветили также хлеб, который будет расти в земле Израиля. И сказал, соответственно, это мицва хала. И поэтому упоминается здесь имя Всевышнего. И еще сказал: от хлеба земли возвестите труму Всевышнего. Мицва из Торы – отделить халу от теста. И отделяющий говорит благословение: ашер кичана бы мицвой савацивану лагафриш хала. Что в земле Израиля, что вне земли Израиля, это мы будем смотреть дальше, когда будем читать талмудическую энциклопедию. Основа этой заповеди в земле Израиля, как сказано, от хлеба, от когда вы будете кушать от хлеба земли. И в момент, когда весь еврейский народ находится там, как сказано, когда вы придете, приход всех, говорю, и не в приход части вас. Поэтому хала в настоящее время, и даже во времена Эзры, она только с постановлением мудрецов. Посмотрим, когда, что есть разные мнения по этому поводу. И несмотря на то, что мы отделяем халу вне земли Израиля сейчас, мы это делаем из-за постановления мудрецов для того, чтобы мы не забыли об этой заповеди. По Торе эта хала не имеет размера, И даже если человек отделил размер ячменного зернышка от всего теста, он исполнил эту мицву. Однако мудрецы постановили, что нужно отделять 1/24 от теста для того, чтобы в нем был размер подарка для коэна. То есть написано, дай ему вещь, которая может быть подарком. То есть меньше, чем 1/24 от этого размера не является подарком. Хала в настоящее время... запрещена в пищу только коэну, нечистота которого как бы выходит из его тела. То есть это именно как бы у него есть какие-то выделения, которые делают его нечистым. Однако остальные нечистые, различные виды нечистоты, даже те, кто нечистые из-за прикосновения к мертвому, им разрешено кушать халу, коэн имеется в виду. Поэтому дают ее маленькому коэну, у которого не было никаких выделений, или когенет, у которой еще никогда не была нидой. И не нужно отделять две халы. То есть для того, чтобы сжигать. То есть это мы посмотрим, о чем он конкретно говорит. Мы посмотрим дальше, когда будем рассматривать логическую часть. С точки зрения кабалы, мицвот хала – это единственная заповедь, связанная с тестом. Эта заповедь намекает на Кнессет Исраэль. Кнессет Исраэль – это еврейский народ, или собрание еврейских душ, про который сказано «Ихад гион титамоти», то есть «одна моя голубка, чистая моя», то есть как бы про цельная, совершенная моя. И она также является десятиной и трумой. Потому, то есть, что имеется в виду? Десятина – это как бы десятая часть. Что такое десятая часть? С точки зрения Кабалы, это сфера Малхут. И называется также Трума, так написано Хала Тариму Трума. И называется началом, как сказано, начало вашего теста. Потому что она включает в себя из высшей мудрости, которая также называется началом. Которая как бы является началом, намекающимся в слове Берешит в начале. То есть есть начало, это понятие. Хохма, то есть самая высшая сфера, которая называется Рейшит. И это тоже называется Рейшит, то в данном случае это Малхут, как я понимаю. Если ты подумаешь об этом, ты узнаешь, что почему обязанность этой заповеди из Торы только в земле Израиля. И только во время, когда там находится Шхина в храме. И это то, что мудрецы говорят, когда вы все придете туда, и не в момент, когда только часть вас придет туда. То есть мудрецы говорят, что обязанность халы появилась только в тот момент, когда весь еврейский народ пришел в землю Израиля. И, возможно, по этой причине в этом писании имеется 10 слов. То есть в каком писании имеется в виду стих? Рейшит рисотейхем хала тариму трума кетрум от горенка антариму ата. То есть это стих 20, в этом стихе имеется 10 слов. Соответственно, Рабейну Бахья говорит, что из-за того, что на этом стихе имеется 10 слов, то как бы здесь есть намек на эту идею, как бы 10 сферот. Мы видим, что здесь в этом отрывке в самом, кроме 10 слов, которые имеются в этом стихе. В самом этом отрывке есть два имени Всевышнего, то есть 42 слова во всем отрывке и 26 слов в первой части этого отрывка, как раз как бы отрывок, заканчивающий словами для Всевышнего, там, где имя Всевышнего последнее слово, в нем ровно 26 слов. Еще одна интересная вещь, что вот это слово «трума», «тариму» и так далее, в этом отрывке упоминается... семь раз. То есть в первом стихе написано «Тариму Трума», то есть два раза упоминается этот корень. Во втором стихе, в следующем стихе написано «Тарима Трума Кетрума Дгорин Кен Тариму», то есть четыре раза. И в последнем отрывке в стихе написано слово «Трума» еще один раз. То есть семь раз написано слово, как бы корень которого это возвышение или отделение. Теперь, как бы после такого как бы общего идейного вступления, я хочу перейти к тому, что непосредственно касается этой заповеди на основании того, что написано в Талмудической энциклопедии. Хала, про которую идет речь в Торе, и про которую идет речь как бы обязанность отделения определенной трумы от теста или от хлеба. И это то, что сказано. Когда вы будете кушать от хлеба земли, отделите отделение Всевышнему. Начало теста вашего хала отделите для отделения. Хала есть те, кто объясняет, что имеется в виду хлеб или тесто, от которых отделяют. А есть те, кто говорят, в котором, как мы видим, что во многих местах в Торе само тесто называется хала. Есть те, кто говорят, что это часть, которую отделяют. Потому что не написано «от халы отделите», а написано «халу отделите». Хала называется трума. Как сказано, начало вашего теста халу отделите трумой. То есть она имеет такую же святость, как трума. Трума – это часть урожая, которую отдают коину. И она считается как часть кодшем, то есть часть святого. И коин, который кушает ее, считается, что он как будто служит служение Всевышнему. То есть как это часть его служения Богу, то, что он кушает халу. Когда хала становится нечистым, ее нельзя кушать, и она должна быть сожжена. Подобно тому, как мясо святых животных, когда стали нечистыми, или как трума, которая стала нечистой. И подобно тому, как не сжигают нечистые кодшем в праздник, так же не сжигают халу, которая стала нечистой в праздник. И подобно тому, как не отделяют труму и десятину в праздник, потому что запрещено посвящать в праздник, также, поскольку отделение хала – это как отделение трумы, поэтому не отделяют халу в праздник, потому что это как акт посвящения. Хала отдается коину, и она является одним из 24 подарков, которые принадлежат коину. Как сказано, от начала теста вашего дайте Всевышнему труму. И написано, начало, которое дан их, которое я они дают Всевышнему, тебе я отдал. То есть Всевышний говорит Аарону, что он отдал как бы это ему. И учат мудрецы, Всевышнему это хала, как сказано в другом месте, титнула гашем трума. То есть, как сказано в другом месте, дайте Всевышнему труму. То есть, имеют мудрецы, говорят, что здесь имеется в виду хала в этом стихе. Либо потому, что сказано, дайте ему. То есть, мудрецы учат, что вот это одно из вещей, которое говорится в этом месте, это имеется в виду хала. То есть это на самом деле интересная вещь. То есть где в этом стихе, то есть почему мы это обсуждаем? Потому что где в этом стихе написано, что это нужно отдавать Аарону? Где в этом стихе? В этом стихе не сказано, что это нужно отдавать коинам. В этом стихе сказано, что нужно отделить это для Всевышнего. Откуда мы знаем, что это нужно отделить и отдать коину? То есть мудрецы это учат откуда-то? То есть каким образом они это учат? В самом стихе об этом не говорится. В том стихе написано, вы придете в землю Израиля, у вас будет урожай, возьмите от теста, которое вы сделаете, отделите часть и дайте Всевышнему. Почему мы в коину отдаем? Может быть, мы должны были в это в храм принести. Или взять, отделить и сжечь. То есть, где мы... Соответственно, это откуда это мудрецы учат. То есть, есть стих, в котором говорится, начало их, которое дают Всевышнему, тебе я отдал. про какое начало-то в этом стихе говорится? Мудрецы говорят, что это говорится про начало, про которое говорится в нашем стихе, потому что в нашем стихе тоже сказано «начало теста», то есть начало, которое имеется в виду здесь, но имеется в виду там. Соответственно, из этого стиха мы учим, что Всевышний отдал халу Аарону и его потомкам. Потому что из нашего отрывка этого значения нету. Халу, кушать халу, когда кушают халу, это так же, как еда трумы. И, соответственно, она запрещена кому-либо, кроме коэна. И также запрещено ее кушать в нечистоте. Хала является как трума также по отношению к вопросам собственности. Она является собственностью коэна, и он может купить посредством не себе рабов, землю и животных. И осветить посредством ней женщину. То есть он может использовать халу и сделать кидушин. То есть кидушин – это момент посвящения невесты. То есть это делает, сейчас мы используем кольцо. Но раньше этому человек мог использовать любую ценную вещь. То есть, соответственно, поскольку хала является собственностью коэна, то есть это не собственность Всевышнего, это именно его собственность, то он может посредством нее использовать для кидушин и также покупать для покупок. Также кредитор может забрать ее за счет долга, для погашения долга, а жена может забрать ее как часть погашения ктубы, брачного контракта, и купить на ее деньги Сефер Тору. То есть почему, я не знаю, написано здесь Сефер Тора, здесь не описываются детали. Либо, может, имеется в виду, что коэн может себе купить на эти деньги Сефер Тору, я точно не знаю, потому что здесь не объясняется. Хала, если она попала в какой-то, как бы смешалась с чем-то, то нужно, чтобы было в 101 раз больше по ее размеру, для того, чтобы как бы это исчезло в этом количестве. То есть есть понятие битуль, то есть нужно иногда 1/60, иногда другой размер. Здесь нужно как бы 1 из 101. Хала, которая стала нечистым, запрещено ее кушать, как трумы, она ее нужно сжечь. Коэну разрешено использовать ее для того, что для приготовления пищи. То есть коэн может использовать халу для того, чтобы разжигать огонь. Почему? Потому что хала называется трума. И про труму в Торе написано. «И я дал тебе мишмерет трумати». «Я дал тебе охрану моей трумы». Мудрецы учат из этого стиха. Про две трумы говорит Писание. Одна трума чистая, а другая трума нечистая. Сказала Тора, это тебе. Что значит тебе? Это принадлежит тебе, что ты можешь использовать это для того, чтобы разжигать огонь под твоей пищей. И также хала сюда включается. То есть поскольку хала как трума, то подобно тому, как труму коэн может использовать для того, чтобы, если она стала нечистой, он не может кушать, но это принадлежит ему. То есть он может пользоваться этим для разжигания огня и приготовления еды, также он может использовать халу. И подобно тому, как заповедь охранять труму от нечистоты, также мицва охранять халу от нечистоты. Говорят благословения, когда кушают халу. После того, как кушают этот вид пищи. И благословение, то есть это коэн говорил раньше, как понимаю, сейчас нет. Это благословение, которое «Аскашер китшану бигдушато шеля Аарон вицивану лаихоль трума». То есть благословение, которое говорит коэн, который осветил нас святостью Аарона и заповедовал нам кушать труму. Подобно тому, как говорили благословение на труму. Потому что также когда они кушали, кадшей гвуль, то есть, как имеется в виду, разные виды святых вещей, которые как бы были вне храма, это тоже считается служением Всевышнему. Как написано, «Авадат матана и тен эт кигунасхем». То есть, по служением подарочка сделаю я, то есть, дам я вам ваше служение. То есть подарки, которые получают коины, это является служением. То есть, и поэтому они говорят благословение. То есть, подобно тому, как коины говорят благословение, когда кушают мясо святых животных, принесенных в храме, также они говорят благословение, когда кушают халу. Подобно есть интересный закон, что человек, когда отделил халу, он может спросить у мудреца, чтобы как бы вернуть это обратно, как бы назад, свое действие аннулировать, подобно тому, как это можно сделать с трумой. То есть есть такой особый закон, что если человек отделил труму или халу, он приходит к мудрецу, и как бы мудрец аннулирует это действие. То есть поскольку как бы это становится халой посредством действия человека, и это как бы выводит это тесто из состояния, которое называется тевель. Тевель – это то, что запрещено кушать. То есть то же самое до отделения трумы запрещено кушать. Также отделение халы запрещено кушать тесто. Это называется тевель. Соответственно, человек, когда отделяет халу, он делает два действия. Первых, как бы он отделяет эту халу. Второе, он разрешает само тесто в пищу. Соответственно, как бы есть особый закон, по которому мудрец может отменить как бы это действие. То есть как бы тогда как бы это тесто все вернется к своему изначальному состоянию. То есть почему это может быть, я не знаю. Может быть, потому что человек, например, решил отделить большую очень халу. А по закону можно отделить одно зернышко, то есть небольшую часть, у халы нету размера. Может, человек решил отделить, или наоборот, человек отделил маленькую часть, решил отменить это, чтобы отделить больше. То есть неважно, как бы то ни было, какие бы причины не стояли здесь за действием, как бы почему это человеку надо, закон такой, что это действие, которое как бы постфактум может быть отменено, и таким образом хала как бы возвращается по статусу, как будто бы она является еще частью теста, и тесто возвращается к своему как бы запрещенному состоянию, от которого еще хала не была отделена. Пять видов злаков, от которых нужно отделять халу. Это хитим, пшеница, сеорим, это ячмень, кусмин, шиболит, шваль и шифон. Честно сказать, я точно не знаю, что это, как каждый из них переводится. Но я знаю, что это, соответственно, если ошибаюсь, это рожь, овес и полба. То есть пять этих злаков. Соответственно, именно пять этих видов злака, когда они были замешаны и стали тестом. Как сказано, когда вы будете кушать от хлеба земли. Хлебом же называется только хлеб, сделанный из пяти этих видов. И так сказали мудрецы. Можно ли, что любые виды злаков, то есть любые виды, из которых будет делать, обязан, нужно будет отделять халу, сказано от хлеба. От хлеба, но не любой хлеб. То есть почему сказано от хлеба земли? То есть имеется в виду не любой хлеб, который будет сделан, чуть ли, что по идее можно сделать кукурузный хлеб тоже, или гороховый хлеб, или рисовый хлеб. То есть можно сделать хлеб из разных продуктов, в принципе, можно сделать хлеб даже из картофеля, из крахмала. То есть, но тем не менее здесь написано от хлеба. То есть, ну, это значит от хлеба. От хлеба означает, что только определенный вид хлеба. То есть из всех видов хлеба только определенный вид хлеба, от которого нужно будет отделять халу. Откуда мы можем сказать, что это только тогда пшеница и ячмень, которые прямым текстом упоминаются в Торе? Откуда мы знаем, что сюда также входит рожь, овес и полба? сказали здесь, Тора говорит, рейшитари сутейхам, начало вашего теста. То есть Тора добавляет здесь еще несколько видов, которые являются видами пшеницы или ячменя. То есть остальные виды, эти пять видов, три из них являются подвидами пшеницы и ячменя. Рейш Лакиш от имени Раби Ишмаэля сказал, Рейш Лакиш учит это другим образом. Он говорит, что написано хлеб по отношению Песоха, по отношению к Маце, сказано хлеб бедности. И также сказано хлеб здесь, в Хале. Когда будете кушать, вы от хлеба земли. Подобно тому, как хлеб, который говорится в Песах, имеется в виду только та часть, те злаки, которые можно сделать мацу и которые могут стать хамецом. Почему? Потому что закон говорит, что мацу можно делать только из тех видов злаков, которые могут стать квасными.